Друзья, наше время идет очень быстро, и мне предложили еще словом поучаствовать. Я вначале хотел рассказать короткий стишок. Я читал сборник, наш христианский сборник, в нашем братстве выпущенный, стихов, и там увидел одно стихотворение. Один раз прочитал его, оно мне запомнилось. Сейчас, сидя здесь, я его вспомнил, хотел его прочитать. Это будет как эпиграф к моей проповеди. Когда читают нам мораль, мы редко слушаем, а жаль. Тяжелое стихотворение, друзья. Я думаю, вы его тоже сможете запомнить. Когда читают нам мораль, мы редко слушаем, а жаль. То есть, когда нам дают наставление, мы редко прислушаемся. И вот юность – это такое время, когда человек, уже подрос, ему кажется, у меня своя голова на плечах, да зачем мне указывать, там, если родители что-то подсказывают или еще где-то. Да я сам знаю, как надо поступить, да не надо меня учить. Друзья, в этом опасность. Я прочитаю стих, на котором, центральный, на котором я хочу и остановиться. Притчи 4:13. Книга Притчи, 4 глава, 13 стих. Здесь так сказано. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его». Почему? И дальше сказано, потому что оно... Жизнь твоя. Наша тема сегодня – держись вечной жизни. Оно, то есть наставление, которое нам дается в свое время, твоя жизнь, его не оставляй, наставление, и его храни. Я хотел такую мысль отметить, я ее прочитал где-то, она мне понравилась. Истина, понятая только разумом, но не ставшая ежедневной пищей для души, никогда не попадет в сердце. Еще раз прочитаю, чтобы мы могли запомнить. Истинное понято только нашим разумом, но не ставшая ежедневной пищей для нашей души, оно никогда не попадет в сердце. Только живая вера может держаться наставления. Что значит в этом стихе «крепко держаться наставлений»? Я посмотрел, в подлиннике есть такая симфония с ключом греческим и еврейским словам. Вот это слово «держаться» здесь имеет такой смысл. Брать их силой, захватывать или делать их принципами своей жизни. То есть наставления, которые нам дают, делать принципами своей жизни. А чтобы они вошли в принцип нашей жизни, нужно, чтобы они стали ежедневной пищей для нашей души. Не только так, да я знаю, меня не надо учить. Да, я, может быть, и знаю. Но я не держусь их. Они не стали принципами моей жизни. Поэтому это очень важно. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. А теперь мне бы хотелось поговорить о наших наставниках. Кто является нашими наставниками? Очень знакомый стих. Иоанна 16:3 сказано, я думаю, мы знаем этот стих. Христос говорил ученикам своим: «Когда придет Дух истины, то что сделает? Наставит вас на всякую истину». Вот первый наставник, Дух истины. И когда человек кается, то он получает вот этого Духа, или Бог Духом своим запечатлевает. В этом любовь Божия, написано, что любовь Божия излилась в сердца наши. Каким образом? Духом Святым. Дух Святой в нас – это свидетельство того, что Бог нас простил, что Он нас любит, что мы Его собственность. Сегодня уже эта мысль отмечалась. И вот Дух Святой наставляет нас в жизни, друзья, кротким, тихим, нежным голосом наставляет. И поэтому Священное Писание предупреждает, поэтому не огорчайте Духа Святого, которым вы запечатлены, не опечаливайте Его. И нам для этого нужно быть внимательным к наставлениям Духа Святого, для того, чтобы нам ходить в истине. Иоанн пишет в своем послании: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои, они ходят в истине». А как ходить в истине? Это внимая наставлениям Духа Святого. Он наставляет нас на истину. Это первый наставник. Сегодня еще Бог так, видимо, усмотрел, отметил одну мысль, вот брат проповедовал. Я тоже хочу обратить внимание, это тоже наставник. Луки 1 глава, 4 стих. Там сказано цель, для чего писалось это Евангелие. Я подчеркну эти слова. Первая глава Луки, 4 стих. Ну, здесь в третьем сказано, «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, что получается. Значит, кому писалось это Евангелие? Имя указано, да? «И Бог положил на сердце Луки, чтобы он по тщательному исследованию...» Что это означает? Что он много-много времени этому посвятил. Он тщательно исследовал все эти вопросы. Может быть, и к ученикам подходил, к апостолам, спрашивал, детали какие-то выяснял. И много времени потратил, чтобы написать это Евангелие. А какая цель в этом? Чтобы вот этот брат, Феофил, он утверждался в том наставлении, которое он когда-то получил. Чтобы вот этот труд, вот это Евангелие, оно утвердило его. Чтобы ты имел твердое основание. Друзья, я хочу сказать, что следующими нашими наставниками являются братья и сестры. Когда к нам подходят, может быть, наставляют нас. Может быть, когда вот вестники истины мы получаем. Это наставление наших братьев и сестер. Как мы к ним относимся? Читаем мы? Дорожим мы этим? Или, да, вестник истины, что там интересного? Есть другая духовная литература. Бог чье-то сердце побуждает исследовать какие-то вопросы, писать. Мы в братстве имеем много хорошей духовной литературы. Часто мы этим пренебрегаем, но это наставление для нас, друзья. И плохо, когда мы этим пренебрегаем. Нашими братьями, сестрами. Вот сказано в Псалме, пусть обличает меня, ну, обличает, наставляет праведник. Да, это милость для головы, это лучший елей. Хорошо, когда мы к этому очень серьезно относимся. Вспоминаю, один служитель сибирского объединения рассказывал о своей жизни так. У него есть родитель, у него отец служитель тоже. Но он говорит, когда я был подростком в церкви, на меня один пожилой брат в церкви обратил внимание. Каким образом? Он ко мне подходил, наставлял. Как-то я попал, говорит, под особое его внимание. Заботился о мне. Я, говорит, понимаю, что он молился мне, где-то обличал. Как-то, говорит, ко мне был сильно неравнодушен. А он был просто подросток. Но, говорит, для меня в моем духовном формировании вот этот брат сыграл огромную роль, большую роль. Он наставлял его, переживал о нем. Сегодня этот брат служитель и благословенный служитель. Вот думаю, хорошо, когда есть вот у нас такие наставники. Я вспоминаю мой брат, ну, родной брат, он старше меня значительно, я десятый в семье. Он мне говорил такую мысль, когда я тоже был в подростковом возрасте, он мне говорил, хорошо, когда у человека есть три друга, и они разного возраста. Один значительно старше тебя друг, другой твой сверстник или ровесник, а третий младше тебя. И когда ты вот обращаешь внимание на советы этих друзей, другой, один много прожил уже, больше тебя, ну и у него есть опыт, у него есть что подсказать. Другой – это, ну, твоего уровня, да, твоего времени. У него, может быть, свои взгляды, а у третьего свои взгляды. И хорошо, когда мы слушаем, присматриваемся и внимаем этим наставлениям. Следующий наставник, на которого я хотел обратить внимание, это Тимофею записано. 2 Тимофея, 3 глава. Здесь сказано так. «При том же ты с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все Писание обыкновенно полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот еще один наставник – священное Писание. Друзья, и мне бы хотелось так, чтобы в молодости, когда наша память свежая, чтобы мы не пренебрегали вот этим наставником, вот как Тимофей. Ты из детства знаешь Священное Писание, и Бог использовал вот этот сосуд для служения, для проповеди Евангелия, и Он сделал очень много. Он был один из, наверное, самых близких и самых, ну, можно сказать так, искренних, на которых апостол Павел мог положиться, сотрудников апостола Павла. С детства знаешь Священное Писание. У нас там есть, недалеко от нас живет одна семья, большая семья, многодетная семья. Я не помню, 13, по-моему, детей у них. И вот как-то я узнал, ну так, особо обратил внимание, что в этой семье учат Слово Божие. На семейных собраниях, знаете, и учат, ну, не так по чуть-чуть. Я столкнулся с детьми старшими, ну, где-то вот один на курсы приезжал, ну, так разговаривали, ближе знакомились. И так узнал, что в этой семье учат с постоянством Священное Писание, не лично, а как бы с семьей вместе. И дети знают, например, послание к евреям полностью, от начала до конца. Друзья, это легко или сложно выучить? Конечно, отец тоже знает. Он не так: дети, вы учите, загрузил их, а мне некогда. Конечно, папа и мама вместе с ними учат. Но это не только это знают они знают больше. Но послание к евреям, что я для себя отметил, мне было бы не так просто, друзья, выучить. Но это полезно. И это наши наставники. Когда-то, может быть, мы без Священного Писания останемся. В армии вот такие ситуации были. Где-то другие обстоятельства. Как хорошо, когда оно у нас в сердце есть. И мы можем обращаться к нему. Да, пожалуйста.
Просьба, друзья, до водителей срочно, зараз, потому что заважає проїхати, там розгрузитися, 3 автомобілі забрати. ВМ-8839АК, АС-1607АТ і Е-7808ІК. Це Volkswagen, Ford і Жигулі. Хто почули, будь ласка, срочно вийдіть, щоб ми не зробили неприємностей для тих, кому ми заважаємо зараз. Будемо слухати слово далі.
Друзья, еще, я думаю, что мы понимаем, это записано в притчах, в первой главе. Здесь сказано так: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей». И, к сожалению, так часто дети чувствуют себя самостоятельными и пренебрегают наставлениями своих родителей. Друзья, это никогда не приведет к хорошим результатам. Я думаю, эта мысль нам понятна, я не хочу глубже ее касаться. Я думаю, мы это понимаем. Слово Божие так определяет. И у этой позиции принимать наставления от отца, матери, от родителей есть обетование в Слове Божьем, да? И будешь долголетен на земле. То есть Бог на этой стороне. И мы должны это понимать. Если мы где-то переходим эту грань, то мы не держимся за вечную жизнь. Мы отвергаем эту вечную жизнь. Мы ее не удерживаем. Поэтому очень важно помнить эти наставления родителей своих, обращать на них внимание. Наставления отца и матери. Вот еще... Кто нас наставляет, друзья? Бог. Непосредственно Бог наставляет. Каким образом? Об этом описывает Иов в 33 главе. Я хочу прочитать это место. Книга Иова, 33 глава. Здесь подробно описано, как это происходит. Я прочитаю отрывок. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Для чего? Какая цель у Бога? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Друзья, вот так вот Бог наставляет, или как мы здесь прочитали, глубже немножко, не просто наставляет, а запечатлевает свое наставление. Во сне бывает, Бог говорит. Иногда, чтобы человека отвести от какого-то предприятия, которое он замыслил, но оно Богу не угодно, Бог что-то допускает в жизни, чтобы от гордости отвести, душу от погибели, болезнь где-то посылает. И это, друзья, тоже наставление Божие. Я хотел рассказать пример из жизни нашей семьи за своего брата, родного брата, которого уже нет на земле. В возрасте где-то 14 лет отец, смотрел за какие-то провинности его наказать. Он, естественно, это наказание не принял и в протест ушел из дома. Мы жили рядом возле леса, практически на краю леса наш поселок был, и дальше лес, много километров. И вот он ушел из дома, поселился в лесу, сделал себе шалаш и жил там. Друзья ему приносили пищу, он кушал. Ходили о нем слухи, доходили до нашей семьи, до родителей, там его видели, там, но домой он не появлялся. И вот однажды, не знаю, сколько прошло времени, 2 недели, больше, я не помню, я был маленький, мне, может быть, 7-6 лет было, 7, где-то вот в таком возрасте я был. И вот однажды воскресным вечером мать обращается к нам, ко мне и к брату, который передо мной, и говорит: идите ищите его, а я подойду позже, сейчас справлюсь с делами и подойду. Мы пошли, а куда идти? Поселок идет, линия идет железнодорожная, а на той стороне лес. И вот мы идем, вышли так на линию, идем, с правой стороны поселок, слева лес. Идем, а куда идти, не знаем, переживаем. Маленькие, мне столько, он на 4 года старше меня. Идем вдоль линии так, и видим впереди, идут 3 человека, пересекают линию, идут к лесу. Вдруг 2 отделились, пошли нам навстречу по линии, а 3-й пошел в лес. Мы, когда сравнялись с нами 2 человека, мы поняли, что это его друзья. Видимо, они вместе были, он пошел, видимо, в лес. Дело к вечеру шло, а они пошли домой. Мы поняли, значит, это был он. Заметили место, куда он зашел, подошли к этому месту, а темнеет. В лес заходить страшно, мы маленькие. Ждем маму, она должна подойти, сказала, я подойду. Знаете, друзья, мы дождались маму. Она подошла и говорит: что, дети, видели вы его или нашли? Мы говорим: нет, но мы видели, что он зашел сюда. И когда мы ей сказали, а нам интересно было, а что же она будет делать дальше? Где же и как она его будет искать? И знаете, мама, что из силы, материнским таким голосом, надрывным таким, начала звать, кричать его по имени. И знаете, такое эхо по лесу, сильное эхо. И вот она кричит, зовет его, знаете, нельзя было равнодушно слушать этот крик, душераздирающий такой крик, боль вся материнская. Мы стоим, нам не по себе как-то с братом, как-то неловко вот так вот, есть ли польза кричать? И вот она звала, звала, звала его, мы стояли, стали, все темнее и темнее становится. И вдруг он появился, идет с опущенной головой, не смотрит, смотрит куда-то под ноги, так примерно, как блудный сын шел, наверное, к отцу своему. Вышел молча, и все мы молча пошли домой. Мы пошли домой, пришли. Отец, когда он пришел домой, говорит: сын, ты вырос, я больше не буду тебя наказывать, ты достиг определенного возраста, но знай, что вопрос твоего воспитания я передаю Богу, и я буду молиться тебе, Бог будет тебя воспитывать. Знаете, друзья, прошло короткое время, он попадает в одну аварию, сам за рулем был на мотоцикле, конечно, без прав. После этого только вышел он с больницы, его выписали, еще не успел он нога зажить, у него там переломы были. Он опять садится на мотоцикл, там на улице мальчики ему помогут сесть, костыли привязать к мотоциклу, и он опять на ночь уезжает. Однажды утром мне отец пас скот, сельский скот. Очень рано, в 5 часов выгонял он. Смотрит мотоцикл, весь измятый его. Вечером приходит, спрашивает у сына: ты опять куда-то? Он говорит: нет, это не я. Я, говорит, друзьям давал, они где-то. Ты, говорит, на меня не обижайся, я мотоцикл закрою, потому что не сам, так друзья разобьются, виноваты будем. Закрывай, говорит, мне все равно, я с друзьями буду ездить. Проходит короткое время, однажды воскресным днем, его 3 дня нет дома. Мать, конечно, переживает, первый день. Он никогда не говорил, куда он уходил, зачем. Просто нету и все. Одни сутки, вторые, третьи, его нету. Воскресный день у нас идет в доме собрание, вдруг он заходит, а мать всегда с краю сидела у дверей, чтобы встречать, провожать. Заходит и говорит, мама, я еле живой остался. И больше ничего не сказал. Оказалось, они с другом на ГАЗ-53 3 раза перевернулись. Это все, друзья, за короткое время. Проходит еще короткое время. И третья авария, после которой он умирает. Ну а что здесь интересно рассказать, друзья? Вот как мы прочитали из Иова, да? Бог говорит однажды, если человек того не замечает второй раз, третий раз, запечатлевает свое наставление, друзья. А потом все. Но родители усиленно молились, понимая, что Бог трудится над ними и отвечает на молитвы. И вот последний день его жизни, Бог ему дал такую милость, что он чувствовал, что это последний день его жизни. И он об этом говорил, только сразу не обращали на это внимания. А когда он погиб, стали вспоминать, так вчера же он говорил об этом. Родная сестра с Узбекистана, она уже семейная была, была у нас, жила. И в этот день им надо было уезжать опять в Узбекистан. Ну и зять говорит, надо с отцом попрощаться, он в поле скот пасет. Он говорит, давай я тебя повезу, попрощаешься. Ну на машине у нас ГАЗ-21 был, повез его, тоже без прав, без всего. Повез его прощаться. У нас есть фотография дома такая, зять с отцом стоит, прощаются. И как попрощались, он после этого, а он не выходил с машины, так за рулем сидит, фотография такая, а после этого он говорит, ладно, отец, давай я, говорит, заодно тоже последний раз. Отец не понял так, что такое. Ну, подошел, раз он хочет, протянул руку, пожал ему руку. Что-то, говорит, у тебя рука холодная. Отец ему так говорит, зять пошутил еще, ну ничего, молодой же, зато сердце горячее. Ну, все так в шутку, никто же не знает, что будет завтра. Потом он приехал домой, так со скоростью заехал, а гараж так неудобно стоял. Заскочил туда, мать говорит, ну что ты так неаккуратно машину послал? Сейчас старший брат придет, надо будет везти на аэропорт, скажет, ну кто опять брал машину без разрешения? Ну, он отвечал за машину, следил за ней. Мать, я, говорит, последний раз поставил, как будете выгонять, мне все равно. Ну так вот его последнее. А утром, что было, вот этот последний день, он встал и плачет, ну такой большой ростом был, крепкий парень, и плачет, как маленький ребенок. Вот слезы катятся у него из глаз. Он не хочет чувствовать плакать, а плачет. Видимо, ему и стыдно. И мать, ну что такое? Ну что с тобой? Ну скажи, ну что у тебя болит? Ну давай, может быть, помолимся. Я боялся даже заглянуть туда, ну потому что он так строго с нами обращался. Я маленький еще был. И вот он плачет. Пришли его друзья. Мать говорит, друзья пришли. Он говорит, скажи, что я сегодня никого видеть не хочу. Это был последний день его жизни. И вот, видимо, все же вот эти слезы, отвечая на молитвы родителей, Бог достиг его сердца, и он смог раскаяться в этот последний день. Друзья, будет ли у нас вот эта возможность? Я не знаю, если кто-то еще не примирился с Богом, но Бог зовет примириться с Ним. Что будет завтра, от нас это скрыто. И поэтому Бог запечатлевает и сегодня свои наставления. Сколько мы слышали вчера, сколько сегодня. Кто-то, может, это мимо ушей пропустил. Да я знаю, да что меня учить, друзья. Не пренебрегайте наставлением. Это жизнь ваша, мы прочитали. Храните их, обращайте на них внимание. Бог не просто так говорит. И Бог на ветер свои слова не пускает. За них придется отвечать. Если мы сейчас не обратим на них внимания, и не отзовемся на эти наставления, когда-то перед Богом эти слова будут осуждать нас, друзья. Поэтому Бог и сегодня запечатлевает свои наставления. В притчах есть такие места, я их коротко напомню. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее». Почему? Потому что мудрый принимает наставление. Это записано 9.9 притча. Еще из притч мне хочется процитировать. 10.17 сказано так. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни». 15.32 притчи сказано так. «А отвергающий наставление не радеет о своей душе». Кто хранит, тот на пути к жизни. А кто не радеет о наставлении, вернее, отвергает наставление, тот о своей душе не радеет. Тот не держится вечной жизни, друзья, тот пренебрегает ею. Поэтому очень важно, друзья, обращать внимание на наставления. Мы сегодня много имеем наставников, и литература, и Слово Божие, и братья говорят, и родители у нас есть, но как мы к этому относимся? Может быть, мы пренебрегали где-то много уже этим. Я хочу прочитать отрывок из первого послания к Коринфянам. Там сказано так, ну, очень знакомое нам место, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из одного духовного последующего камня. Камень же был Христос». Друзья, мы сегодня тоже все находимся здесь и пьем вот из этого камня. Слушаем о Христе, о Боге, слушаем вот эти вот наставления. Они же, что мы читаем? Но не о многих из них благоволил Бог. Друзья, какая гарантия была у народа израильского? Бог их вывел из Египта. Сам Бог, это его инициатива была. Он явил много чудес. И там, когда выводил, и когда вел, ангельскую пищу они ели. Все, написано, ели. Пили из этой скалы, все пили, написано, столб облачный вел их, столб огненный вел. И Бог им обещал сам обетованную землю. Смотрите, какая гарантия, что они туда попадут? Сам Бог все это ведет, делает. Но мы прочитали, не о многих из них благоволил Бог. Почему? Да, со стороны Божией полная гарантия, чтобы нам достичь вечной жизни. Но если мы пренебрегаем, почему не о многих из них благоволил Бог? Потому что кто-то стал похотливым, кто-то видал поклонство куда-то, кто-то в блудодеяние, кто-то начал искушать Христа, кто-то роптать начал, пренебрегая наставлениями, серьезными наставлениями. И не о многих из них благоволил. А это написано было, мы читаем ниже, в наставление нам. То есть, можно сказать, еще один наставник наш – это история. Вот это исторические факты, которые были с народом израильским, если мы пренебрегаем, это написано наставление нам. И мы должны брать серьезные уроки, чтобы нам не так вот заодно всем, вот за компанию, как говорят в мире, идти, может быть, я и на собрание хожу. Нет, друзья, перед Богом будем лично спасаться. И это очень серьезно. И мы сегодня должны не просто так, раз все, так и я, ну, мне так вроде нравится ходить на собрания, а какое мое отношение к этим наставникам, к Духу Святому, к Слову Божьему, к Богу, к братьям, сестрам, которые наставляют нас. Не пренебрегаем ли мы этим, друзья? Это очень-очень серьезно. И вот еще один стих я из Псалма вспомню. 31-й Псалом, здесь сказано так. «Вразумлю тебя», Бог говорит, «наставлю тебя на путь». Да, Бог желает наставить. И наставляет, от юности наставляет. Есть еще один псалом. «Боже, ты наставлял меня от юности моей». И каждого Бог наставляет от юности. И Бог желает быть нашим наставником, наставлять нас. И дальше сказано, «буду руководить тебя, око мое над тобой». В немецком переводе там мысль такая, «буду руководить тебя оком». Бог желает, чтобы мы с Ним в таких взаимоотношениях были, чтобы... Ну, вот как вот родители бывают. У меня тоже есть дети. Вот сидят они на собрании. Конечно, если они балуются, я не стою за микрофон, не говорю, так, дети, ну-ка перестаньте. А я ищу их взгляд, и взглядом им показываю. И они, понимая мой взгляд, сразу понимают меня как отца. Оком я пытаюсь ими руководить. Вот так Бог хочет, чтобы руководить нас оком, чтобы мы взгляд Его понимали. А дальше... Предупреждение такое, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись. Друзья, да сохранит нас Бог, чтобы мы не вошли в такую стадию, чтобы стать вот такими лошаками несмысленными. И тогда Богу приходится вот эти вот, обуздывать наши челюсти, вот это вот вставлять удила вот эти в рот нам и управлять. И тогда серьезно, серьезно Бог нас будет сокрушать. И это тоже милость Божья над нами. Может быть, кто-то уже вошел в эту стадию. Друзья, Бог не желает, чтобы кто погиб. И поэтому не будем пренебрегать наставлениями. Мы сегодня много-много имеем.